Д.Р. Дональд Фаулер. История Ветхого Завета. Лекция 20. Гизис Ассирии. Символ авторского права 2024 Дон Фаулер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это сеанс 20. Гибель Ассирии. Я помню высказывание великого футбольного тренера Чицага Бер Майка Дитки, который сказал что-то о том, чтобы выбрасывать 5-центовые монеты, как будто это крышки канализационных люков. Я как бы превратил это в поговорку, которую часто использую. Когда вы проходите через эти империи, как мы, это не похоже на то, что мы делаем это с высоты 40 тысяч футов. Это больше похоже на то, что мы на самом деле находимся на Луне и смотрим на Землю. Вот насколько мы далеки друг от друга. Но то, что вы делаете, изучая Ветхий Завет, это бросаете столетия назад. Вы разбрасываете столетия, как будто они 5-центовые монеты. Мы говорим о столетиях, с которыми имеем дело, и сосредотачиваемся просто на паре маленьких, а может и не на паре мелких вещей. Мы просто сосредоточимся на нескольких вещах. И в этом проблема Ветхого Завета, или одна из проблем, поскольку он охватывает очень большую территорию. Боже мой, почти невозможно отдать этому должное. И независимо от того, сколько кредитных часов мне кто-то дал, теоретически мне понадобится больше. Вот где мы находимся. Но в этом видео мы собираемся положить конец Ассирийской империи и, возможно, основать Нововавилонскую империю. Итак, давайте вернемся к Синнахериму. Синнахерим встретил восстание на Западе и благодаря этому прославился на страницах Библии. Итак, на Западе он пришел на юг и свергнул узурпатора Мередита Баладана, о котором мы говорили. И тогда мы готовы взглянуть на эту кампанию на Западе, которая вызвала много споров. И причина этого отчасти в том, что Библия описывает кампанию Синнахерима, а затем у нас есть отчет Синнахерима о кампании. Они немного отличаются друг от друга, поэтому трудно понять, как именно связать эти два рассказа о его кампании против иудей Южного царства. Ранее Езекию просили присоединиться к восстанию против Саргона, но он мудро отказался. Теперь, против совета Исаия, он присоединился к коалиции во главе с Тиром в Египте, в которую входили Библос, Арпад, Маав, Эдом, Амон и Ашкелон. Ну, это много имен, которые мы там перечислили, но всего пара королевств. Большинство из них — просто города. Так что это была не особенно впечатляющая коалиция. Невозможно не задаться вопросом, что происходило в голове Езеки. Ассирийцы никогда по-настоящему не были побеждены и, по сути, редко когда проигрывали битву. Я имею в виду, что они проиграли кое-что, но когда они проиграли битву, это было примечательно, не говоря уже о победе над ними. Итак, из-за этого вы замечаете, что о чем думал Езекия. Итак, Исаия был великим царем. Знаете, когда вы смотрите на карту, я все время говорю об ошибке, пытаясь прочитать заголовки на первой полосе, но единственный благоприятный заголовок, который я вижу, это то, что ассирийские цари проводили меньше военных кампаний. Возможно, они проводили меньше военных кампаний, потому что было меньше восстаний. Но я не могу сказать вам сколько-нибудь осмысленно, я не могу вытащить из головы что-то, что могло бы объяснить, почему Езекия восстал. У него было достаточно свободы, и он был бы гораздо умнее, если бы просто ждал, чтобы увидеть, рухнет ли Ассирийская империя, но вместо этого он поддался искушению. Он поддался искушению и восстал, а остальное, как говорится, уже история. Итак, это коалиция, и, кстати, это может звучать впечатляюще, когда на вашей стороне Египет, но это именно то, что сказал Исаия. Знаете, Египет подобен тростнику, острому деревянному тростнику, который растет в районе Нила. Если вы положите руку на трость и наклонитесь, она просто пронзит вашу руку насквозь. Итак, Египет мог выглядеть чем-то, на что можно опереться, но Исаия предупредил его, что это просто пронзит тебя, и, конечно, именно это и произошло. Итак, я думаю, что то, что я могу сказать о Езекии, то же самое я могу сказать и об остальных из нас. Вы можете быть благочестивым и немым. Это был действительно глупый ход. Итак, он восстает, и когда Пади, который является царем Экрона, Экрон является одним из тех филистимских городов, когда Пади отказался присоединиться к коалиции, Езекия удалил его. Итак, посмотрим, смогу ли я подъехать туда, где он находится. Хорошо, вот Экрона нет на нашей карте, что удивительно, но Экрон мог бы быть здесь, в этой общей области, вот так, и поэтому Езекия пытается заставить этого относительно незначительного царя, он пытается заставить его присоединиться к коалиции, и поэтому Поти отказывается присоединиться, и поэтому Езекия удалил его, и, похоже, именно это событие привело Синахирима на запад. Однако после падения Тира Езекия был почти единственным, кто выбрал сопротивление. Итак, вот что я хочу тогда сказать, вот Тир, и поэтому Тир был одним из участников этого восстания, и поэтому у нас была эта коалиция. Это напоминает мне некоторые трюки, которые мы проделывали, когда я был школьником, и вы знаете, вы и ваши приятели собираетесь шалить, а потом начинаете шалить, а потом что-то происходит, и вы смотрите вокруг, и твоя идея причинить вред такова, что ты остаешься один, а все остальные подражатели озорников разбежались. Ну вот что здесь произошло, когда эта коалиция возникла, там было несколько городов, и как только Тир пал, все покинули ее, кроме египтян. Ну конечно, египтяне это не те египтяне, которых мы знали из прошлого, они не такие уж сильные и могущественные. Итак, по сути, Езекия почти сразу оказывается между пресловутым камнем и наковальней. Итак, он ведет свою армию на запад, и Езекия остался почти один, вероятно, после победы над египтянами на равнине, Синахирим затем двинулся на восток. Итак, вот здесь я пытаюсь описать вам кое-что, что немного сбивает с толку, но происходит это следующим образом. У нас есть относительно хорошее представление о том, как бы он переместил свою армию. Он не стал бы передвигать свою армию таким образом, но он передвигал свою армию сюда, пока не захватил Тир. Но, вероятно, основные силы ассирийской армии, основные силы, вероятно, путешествовали именно так, а затем вот так направились на юг, а затем пришли прямо сюда. По этой карте этого не скажешь, потому что она не очень топографическая, но есть горный хребет, который проходит именно так. Итак, именно в этот момент Синахирим, собираясь победить или попытаться победить Израиль, делает выбор. Он посылает свои основные силы таким образом, потому что есть маршрут, идущий с севера на юг. Постарайтесь не думать об автомагистрали между штатами 80, но есть дорога, идущая с севера на юг. Синахирим разделил свою армию или отправил основную армию вот так. Или он послал вот так часть своей армии, и вот так отправил свою основную армию вдоль побережья. Что ж, из записей мы знаем, что он вел крупную битву против египтян на побережье вместе под названием Эльтека. Итак, это было здесь, и очень вероятно, что когда Синахирим вторгся, он перевел свою армию на юг вот так, послал часть своей армии осадить Иерусалим. Здесь поставил ее под свое командование, Рабсака, а затем он сам пошел сюда со своим войском и разгромил египтян. Что ж, теперь все в коалиции ушли, и Езекия остался один. Здесь вся ассирийская армия, и вот так они собираются пробраться к Иерусалиму. В Иерусалим можно попасть несколькими разными путями, но если вы находитесь где-то в этом регионе, вы доберетесь до Иерусалима, который находится здесь, идя на север вот так. А затем есть хребет, называемый хребтом Бейт-Харон, к которому вы затем подниметесь и затем спуститесь в Иерусалим. Итак, Рабсак имеет часть армии Синахирима, осаждающую Иерусалим, и именно здесь мы вступаем в рассказ с Езекией в главе 6, стихе 36. Итак, я собираюсь прочитать вам рассказ Исаия. Это было в 14 году царя Езекии, Синахирим Ассирийский выступил против всех укрепленных городов Иудеи и захватил их. Это было неприятно. Он не говорит нам, что Езекия сам виноват в этом. Он просто говорит нам, что пришел и схватил их. И вот во втором стихе царь Ассирийский послал Рабсака из Лахиша в Иерусалим к царю Езекии с большим войском, и тот стал у канала Верхнего пруда, на дороге поля сукна. И вышли к ним Елиаким, сын Езекии, который был начальником дома, и Сева-Севнописец, и Иоах, сын Асафа, летописец, и тогда Рабсак произнес длинную речь. Итак, в этой длинной речи Иезекия находится внутри Иерусалима, прямо здесь. Вместе с Рабсаком находится довольно большая часть армии, и Рабсак начинает говорить с ним, и теперь то, что мы имеем, является одним из редчайших раритетов в Ветхом Завете. У нас есть речь иностранного царя, осаждающего Иерусалим, и есть запись его речи. Это просто потрясающе. Мы имеем это не только здесь, но и во Два Царств 18 и 19. Это обзорный отчет. Итак, я надеюсь, что не буду вас утомлять, но я собираюсь потратить время, чтобы прочитать немного его речи. Итак, Рабсак говорит им, и они внутри: «Скажите теперь Иезекии, так говорит великий царь, царь ассирийский, что это за уверенность, которая у вас есть? Я говорю, что ваши советы и сила для войны — всего лишь пустые слова. На кого же ты надеешься, что восстал против меня?» Другими словами, на этом этапе Иезекия остается один. Итак, Рабсак смеется над ним. «Позовите всех своих союзников». Ну, их нет. Итак, вот, вы полагаетесь на посох сей сокрушенной трости даже на Египет, на которую, если человек оперется, она войдет ему в руку и пронзит ее. Так и фараон, царь Египта, на которого вы полагаетесь. Ну, он уже побежден. Итак, если ты скажешь мне, мы уповаем на Бога нашего, то не на того ли, чьи высоты и жертвенники отнял Иезекия и сказал Иудее и Иерусалиму: пред сим жертвенником поклоняйтесь. Итак, придите и заключите сделку с моим хозяином, царем Ассирии, и я дам вам 2000 лошадей, если вы найдете людей, которые смогут на них ездить. Он насмехается над Иезекией, потому что ассирийская армия невероятно сильна, а Иезекия один. Как же можешь ты дать отпор одному чиновнику из наименьших слуг господина моего и полагаться на Египет в отношении колесниц и всадников? Теперь я выступил без одобрения Иофета против этой земли, чтобы разрушить ее. Иофет сказал мне: иди на эту землю и разрушь ее. Ну ладно, позвольте мне рассказать вам, что происходит в отрывке, потому что это пропаганда. Рабсак занимается пропагандой. Люди внутри города Иерусалима, и особенно те, кто на стене, могут слышать его пропаганду, и поэтому он насмехается над Иезекией по поводу его невозможного военного положения. Другими словами, судя по всем летописям войн, которые только можно себе представить, у Иезекии нет шансов. Иезекия не сможет победить ассирийцев военным путем. Итак, в стихе 13 Рабсак встал и закричал громким голосом по-иудейски, он знал все на иврите и слушал богохульную речь Рабсака. «Выслушайте слова великого царя, царя Ассирии. Так говорит царь, не позволяй Иезекии обмануть тебя, ибо он не сможет спасти тебя. И пусть Иезекия не заставляет вас доверять Иофету, говоря, что Господь обязательно избавит нас. Этот город не будет отдан в руки царя Ассирийского. Не слушайте Иезекии, ибо так говорит царь Ассирийский, заключи мир со мной, и выйди ко мне, и ешь каждую виноградную лозу его и каждую смоковницу его, и пей каждую воду из своего водоема, пока я не приду и не заберу тебя в новую землю, подобную твоей земле. Помните, что Сенахирим депортировал 500 тысяч человек. Берегитесь, чтобы Иезекия не ввел вас в заблуждение, говоря, что Господь избавит нас». И тогда он задает вопрос, на который нельзя дать ответа. Спасал ли кто-нибудь из богов народов свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Хамата и Арпада? Где боги Сефервалима? И когда же они избавили Самарию, то есть Северное царство, от руки моей? Кто из всех богов этих земель избавил свою землю от моей руки, чтобы Иофет избавил Иерусалим от моей руки? Что ж, Сенахирим занимается очень мощной пропагандой, потому что он говорит Иезекии и иудеям: как вы думаете, почему у вас есть шанс? Вернитесь со мной на целое столетие. Вернитесь на полтора века назад. Кто когда-либо добился успеха против нас и наших богов? Избавлял ли какой-нибудь бог за все это время свой народ от нас? Иезекия знает ответ на этот вопрос. Ответ никакой. Ни одно царство, ни один город, ни одна армия, никто никогда по-настоящему не разбил ассирийцев. Теперь вы можете сказать: «Ну, Ахав победил в Каркаре». Ну, мы проводим различия между битвой и войной. Никто никогда и никогда не выигрывал войну против Ассирии. Итак, Рабсак находится за стенами и насмехается над Езекией, и собственная глупость Езекии привела его в такое затруднительное положение. Итак, текст говорит нам в стихе 24, что внутри городской стены все просто молчали. Никто ничего не может сказать, потому что нечего сказать. Что ж, когда они вошли внутрь городской стены, мы читаем в главе 37, что, услышав это, Езекия разорвал свою одежду, покрылся вретищем и вошел в дом Иофета. И послал Елиакима, который был начальником дома, с сивной песцом и старейшинами священников, покрытыми вретищем, к пророку Исаии, сыну Амосову. И сказали ему: «Так говорит Езекия, этот день — день скорби, упрека и отвержения, ибо дети родились, но мать не может родить их». Быть может, Иофет, Бог твой, услышит слова Рабсака, которого господин его, царь ассирийский, послал поругать Бога живого, и упрекнет слова, которые слышал Господь, Бог твой, и потому вознеси молитву за остаток, который есть левый. И пришли слуги Езекии к Исае, и сказал Исае Езекии: «Так скажи господину твоему, так говорит Господь». Это чудесно, вы знаете, армии снаружи, богохульство на фут глубиной, но Исая говорит: «Так говорит Господь». Пророческие слова пророка. «Не бойся слов, которые ты слышал, которыми хулят меня слуги царя ассирийского. Вот, я вложу в него дух, чтобы он услышал молву и возвратился в свою землю, и повергну его от меча в его собственной земле». Ну, вот что потом произошло. Текст сообщает нам, что после этого события ночью ангел Господень убил 185 тысяч ассирийцев. Это много мертвых людей. Я бы предположил, что 185 тысяч — это, вероятно, не намного больше, чем 30 или 40 тысяч солдат, и большая часть этого числа приходится на персонал тылового обеспечения. Крайне маловероятно, что в ассирийской армии было 185 тысяч человек, но за ночь ангел уничтожает и армию, и всю команду тылового обеспечения, а утром никто не просыпается. Но вот так ассирийцы впервые полностью опустошены. Итак, имея это в виду, мы видим, что Бог освободил свой город Иерусалим. Позже Езекия сдастся ассирийцам, потому что Езекия смотрит на политическую ситуацию и говорит что-то подобное. Бог уничтожил вражескую армию, но все знают, как обстоят дела с ассирийцами, и это может занять у них 3 года, может занять 4 года, но они просто собираются вернуться, поэтому лучше сдаться и заплатить дань сейчас, чем заставить армию вернуться и разрушить мой город. Итак, Езекия посылает огромное количество золотых и серебряных талантов. Он посылает ему весь этот список, и если вы хотите прочитать документ, он доступен вам в английском переводе, в котором указан список всего, что присылает Езекия. Он даже отправляет в плен, Езекия посылает храмовых музыкантов, он посылает своих дочерей, он посылает некоторых своих жен, он посылает огромное количество серебра и золота, так что Езекия, откровенно говоря, Езекия посылает дань, которую он хотел бы получить. Отправлено, если город был захвачен. Но сделав это, он может гарантировать свою личную безопасность, а для своей страны он может гарантировать, что ассирийцы не вернутся. Приняв дань, он не возвращается. Итак, что же нам делать со всей этой очень интересной историей, о которой я только что упомянул? Что ж, мы можем вам сказать, что это произошло в 701 году до нашей эры, и мы это знаем. Исаия написал: «Я вселю в него дух слухов, и он вернется в свою страну, и там он будет убит». Это вызвало у ученых большую путаницу относительно того, что происходит, потому что Сенахирим действительно убит, но он не был убит до 689 года. Итак, это привело к одному из наиболее интригующих вопросов ассирийского периода, а именно, Сенахирим выступил однажды против Иерусалима. Мы знаем, что он пришел в 701 году. Пришел ли он второй раз в 689 или 690 году? Что ж, на это, возможно, и нет ответа, но я просто хочу сказать вам, что, когда Исаия писал, я вложу в него дух молвы, и он вернется в свою землю. Прошло еще 11 лет, еще 12 лет, прежде чем Сенахирим был фактически казнен. Это заставило людей задуматься, что, возможно, было две компании Сенахирима, а не одна. Итак, Сенахирим возвращается в Вавилон и в конечном итоге казнен. Есть несколько вещей, которые я хотел бы рассказать вам о том, что здесь произошло, и которые, на мой взгляд, заслуживают внимания. Во-первых, Бог действительно избавляет Иерусалим от врага. Город осажден, выхода нет, надежды нет, но Бог освобождает город, и мы задаемся вопросом, почему Он это делает. Он не делал этого раньше и не делает этого позже, так почему же Он делает это здесь? Ну, я слышал с кафедры, что это было связано с молитвой Езекии, что Езекия был праведным человеком. Что ж, возможно, он был глуп, но он был праведным человеком. Но на самом деле, я думаю, из текста совершенно ясно, что Бог освободил Иерусалим из-за кощунственных, насмешливых и пропагандистских заявлений Рабсака. Бог освободил Иерусалим не потому, что Езекия был настолько праведным. Он не освободил Иерусалим, потому что Бог не мог привести Иерусалим к падению, не мог заставить себя позволить Иерусалим упасть. Он не спас Иерусалим парадигмально, чтобы он мог послать всем последующим поколениям послание о том, что, если у вас есть вера, именно это и сделает Бог. Он послал послание величайшей империи мира о том, что, когда вы хулите Бога Израиля, Бог Израиля имеет силу уничтожить вас. К сожалению, это, похоже, привело к катастрофически плохой теологии, которую называют теологией Сиона. Мы знаем богословие Сиона. Это воплощено во фразах, которые мы читаем в таких книгах, как Михей, а также в более поздних вавилонских периодах. Теология Сиона построена на предпосылке, что Иерусалим является домом Иофета, и он никогда не позволит Иерусалиму захватить врага. Сионское богословие стало неотъемлемой частью иудейской религии, и я думаю, это потому, что оно было неверно истолковано. То есть, похоже, они пришли к выводу, что, поскольку Иофет удержал Иерусалим от падения на этот раз, то Иофет собирался делать то же самое от имени Иерусалима во все времена. У них была теология, которая доказывала это. Это жилище Господа. Это место, где находится храм. Это место, где находится ковчег, и поэтому он никогда не сможет упасть или быть разрушенным. Возможно, это было частью проблемы Езекии. Возможно, Езекия находился под влиянием мысли, что он был верен Господу, и Господу придется быть верным ему. Но на самом деле сионское богословие было раком, который разъедал реальность присутствия Бога с ними до самого падения Иерусалима, поскольку гораздо позже, в период нововавилонского периода, они снова восстали бы при обстоятельствах, жутко напоминают здесь, думая, что, восстав, они заставят Божью руку избавить их во времена нововавилонского периода точно так же, как он сделал прямо здесь. Итак, это очень сильная и важная история из Исаии 2 царств 18 и 19 напоминает нам, что присутствие Израиля на этой земле может закончиться. На самом деле, когда вы возвращаетесь к Второзаконию и читаете проклятие, Бог прямо говорит в этих проклятиях во Второзаконии и Левите, Он прямо говорит, «Я изгоню вас из вашей земли, если вы будете непослушны». Итак, это история, которая немного сбивает с толку, потому что мы не можем легко воссоздать ее хронологию и тому подобное, эта история предназначена для того, чтобы показать ассирийцам и другим последующим читателям, что Бог Израиля на самом деле является Богом, который и что Израиль делает только то, что Бог, извините меня, Ассирия делает только то, что позволяет ему делать Бог Израиля. Исаия писал от имени Бога, Ассирия — мой жезл. Это означает, что Бог пытается научить мир тому, что Ассирия может быть первой в мире сверхдержавой, но она находится под властью и силой Бога Израиля. Что касается Езекии, то Езекия, к сожалению, одновременно и благочестивый царь, и царь, желающий контролировать дела государства. Итак, вот что произошло в результате его восстания против ассирийцев. Он потерял все те вещи, о которых я тебе говорил, и ты можешь пойти почитать. Он также потерял 46 человек. Сенахирим сообщает нам, что он захватил 46 городов-крепостей. Это много иудейских городов, которые потерял Езекия, 46 городов, окруженных стенами. Синахирим сообщает нам, что он взял в плен 200 тысяч иудеев. Итак, что это означало, так это на практике. Итак, фиолетовая область на карте – это Иудея. Это означало, что в результате вторжения Синахирима из-за глупости Езекии его размер, вероятно, был вдвое меньше после этого катастрофического выбора. Позднее Езекия совершает еще одно духовное неосмотрительность, потому что царь Вавилона посылает к Езекии послов. Об этом мы читаем в следующей главе. Езекия идет в храм в Иерусалиме, открывает храм и показывает посланникам Меродаха Валадана. Он показывает им богатство храма. Почти наверняка Езекия пытался заключить еще один союз. На этот раз с вавилонянами. И, конечно же, Езекию судят и за это. Итак, я знаю, это звучит легко и просто, но я напомню вам, Бог предупредил их, что король, как и все другие народы вокруг вас, означает, что король не должен быть интернационалистом. Дважды Езекия заключал союзы или пытался создать союзы. Оба раза это была катастрофа. Король не должен быть милитаристом. То есть он не должен полагаться на армии в своих битвах. Итак, Езекия, к сожалению, при всей своей ортодоксальности, при всем своем благочестии, Езекия действует слишком похоже на царя, как и все другие народы. Хорошо, и последнее, прежде чем я оставлю это в стороне, потому что у нас есть очень интересное сообщение о падении города Лахис. Если вы видите, куда указывает мой курсор, то мы находимся в месте под названием Мареша, и там же находится город Лахиш. Лахис, во времена Езекии, был самым важным городом в Иерусалиме. Лахис охраняет прибрежную равнину и делает Езекию могущественным, потому что он может запретить, Лахис может запретить движение по этой дороге, он может гарантировать доход царю. Лахис – величайший город Иерусалима того времени. Естественно, Езекия осадил Лахис, и поэтому у нас есть фотография, показывающая осаду Лахиса. Я не уверен, насколько много из этого сможет уловить ваш глаз, но это один из фрагментов боевого рельефа. Синахирим записал это в своем дворце еще в Ассирии. Вот иудейская зубчатая башня. На вершине башни мы видим стреляющего иудейского лучника. Мы видим, как они бросают странные вещи, немного похожие на сигарету или что-то в этом роде. На самом деле это связанные куски стеблей и горючие вещи, которые они бросают сюда, потому что это осадная машина. Они пытаются проникнуть за стены Лахиша. Итак, вот ассирийская осадная машина. Вы можете увидеть, как это выглядит. Вот таран. Таран атакует боевую башню. Они пытаются сжечь осадную машину. Вот иудейские женщины, идущие в плен. Это взято из дворца Синахирима, где праздновали взятие Лахиша. Итак, у нас есть эта картинка, подчеркивающая эту точку зрения. Езекия потерял самый важный город своей империи из-за ассирийцев. Итак, принимая во внимание все обстоятельства, король, которому при вступлении на трон предоставлена умеренно довольно сильная рука, в конечном итоге оказывается со значительно ослабленной рукой из-за нарушения им повелений, данных Богом, о том, чтобы не заключать международных союзов. Что касается Синахирима, то в 689 году он был убит. Его убили два сына, которые сговорились против него и сами хотят стать королями. Итак, друзья, когда вы видите в королевствах, когда вы видите королей, свергнутых путем убийства, тогда вы смотрите на империю или королевство, в котором есть проблемы. Пройдет совсем немного времени, прежде чем наступит конец Ассирийского царства. Это приведет нас к Асархаддону. Синахирим убит своими сыновьями. Асархаддон станет сыном, который станет царем, но он не является прямым наследником. На самом деле он верный сын. Он завоевал трон после изгнания. Судя по всему, его первым действием было восстановление Вавилона. Итак, братья Асархаддона, которые старше и хотят стать царем, вынудили его уйти в изгнание. После того, как они убили своего отца, Асархаддон выходит из изгнания, и ему удается победить и убить этих двух сыновей, и я бы сказал, этих двух братьев, и завоевывает себе трон Ассирии. На 7-м году обучения он пытается вторгнуться в Египет, но безуспешно. Вездесущий нубиец означает, конечно, что Тирхака был чернокожим египетским фараоном, пришедшим с далекого юга Египта. Тирхака вездесущ. Некоторое время он будет занозой в глазу египтян. Однако на 10-м году обучения он вернулся и завоевал Мемфис. Несколько лет спустя он попытался вернуться, поскольку Тирхака спровоцировал восстание, но умер по дороге. Итак, вот о чем мы можем прочитать. Я не уверен, что мы это увидим. Вот расширение Асархаддона. И это означает, что этот светло-голубой, это территория, которую завоевал Асархаддон. Ему удалось завоевать Северный Египет или, говоря египетским языком, Нижний Египет, поскольку Нил течет на север. Итак, ему удалось захватить Мемфис. А для практических целей посмотрите на воздушный шар. Кажется, что воздушный шар становится все больше и больше. На самом деле, вы смотрите на все это и думаете, что ничто и никогда не сможет остановить этот кошмар человеческого существования, поскольку империя просто продолжает расти все больше и больше. Итак, Асархаддон недолго правил. Вот небольшой пример, показывающий, как они перемещали тяжелые куски камня, составляющие их мир. Они разработали систему блоков и обернули ими эти гигантские блоки, или, в данном случае, крылатого быка. И они могли перемещать эти гигантские, очень тяжелые предметы с помощью блоков и снастей, перемещать их и создавать большие конструкции. Когда я слышу о строительстве пирамид, я читаю много мифов. Люди говорят о пирамидах, потому что камни были очень большими. Должно быть, им была оказана помощь из космоса. Итак, мы не так уже и далеко от пирамид, но, как я вам покажу, это может быть и не космическое пространство. Это просто блок и захват. Но они могли перемещать очень большие предметы, включая эти очень большие блоки, которые вы видите прямо здесь, которые тоже были перемещены. Итак, древние были очень изобретательны в том, как заставить мир работать на них. Ну вот мы и здесь. Последний великий ассирийский царь Ашурбанипал. Как видите, у него долгое правление. Он правил с 668 по 627 годы. У него долгое правление, и похоже, что он добился успеха, потому что, когда вы смотрите на карту, кажется, что ничто и никогда не положит конец этому кошмару. Посмотрите на темно-синий. Есть некоторые споры о том, добавил ли Ашурбанипал Элам или это сделал Асархаддон. Я предпочитаю утверждать, что Ашурбанипал присоединил Элам к своей империи, но обратите внимание, к нему присоединился Элам, а затем Египет. Я сделал это неправильно. Извините, я это забыл. Давайте вернемся сюда и посмотрим. Он присоединил к империи Египет. Итак, теперь, если бы я мог просто сказать ради драматизма, вот последний великий ассирийский царь. Кошмар продолжается. Кажется, это никогда не закончится. И посмотрите, что происходит. При последнем великом ассирийском царе империя достигла своего расцвета, последнего величайшего. Элам, старейшая из сохранившихся империй, присоединяется к Ассирийской империи. Оно теряет свою независимость. Египет, самая долгоживущая империя всей древности, просуществовала почти 3000 лет. Египет теперь присоединен к империи. Посмотри на карту. Не только весь плодородный полумесяц и Анатолия, но и весь Египет. Воздушный шар имеет реальность. Воздушный шар достиг наибольшего расширения. Через относительно короткий промежуток времени воздушный шар взорвется. А затем, в течение десятилетия, все это исчезло. Этот монолит, это ужасающее скопление насилия и язычества исчезнет так внезапно, что этого невозможно было себе представить. Итак, мы рассмотрим правление Ашурбанипала. Он последний великий ассирийский царь, и поэтому мы посмотрим на его правление. Он собрал 9 воинов, кстати, в Ездре 4 часа 10 минут он упоминается как Аснапар. Вы можете это видеть? На английском языке это довольно забавное слово, но оно напоминает нам, что эти имена не всегда было легко перенести на родной язык. Так, например, греки придумали для Шурбанипала Сардонаполис. Так что это почти очень смешно. За время своего правления он совершил 9 военных походов, первый из которых был против Египта. Тирхака снова захватил Мемфис, поэтому Ашшурбанипал вторгся и победил Тирхаку, который, по-видимому, вскоре умер. Итак, Тирхака был очень влиятельным нубийским царем, который взошел на египетский трон. Некоторые люди 100 лет назад думали, что чернокожие недостаточно умны, чтобы делать подобные вещи. Кто-то забыл сказать Тирхаке. Ему удалось стать занозой на глазу ассирийцев, и он был человеком храбрым. Однако его преемник Танут Амон также выступил против Ассирии. Итак, теперь Ашурбанипал собирает огромную армию. Он вторгся в Египет. Он отбил Мемфис, но двинулся вверх по течению и захватил древний исторический город Фивы. В книге Наума это было задумано как предупреждение Иудее. Если ни Амон, ни Фивы не могут пасть, то и вы тоже можете пасть. Позже в Египте начинается 20-я династия, и Семитик изгоняет ассирийцев. Тем временем в Вавилоне брат Ашшурбанипала Шамаш-Шумукин предпринял попытку сломить власть своего брата Ашшурбанипала. Он хотел свободы. Он хотел быть своим собственным королем. Итак, он уже пассивно поддерживал Семитика, а затем поднял открытое восстание. Итак, в 651-48 годах Ашурбанипал осаждает или осаждает Вавилон, а затем Вавилон падает, и Шамаш-Шумукин убит, и это выглядит как еще одна победа ассирийцев. Всем кажется, что этому никогда не будет конца. В 645 году он завоевывает Элим и разграбляет Сузы, положив конец одной из древнейших стран мира. Судя по всему, в 645 году Ассирия достигает наибольшего могущества. Однако это не так. Теперь, прежде чем мы поговорим о падении Ассирии, позвольте мне сказать вам, что величайший вклад этого царя, по иронии судьбы, и я думаю, что это одна из самых удивительных ироний всей древней истории, заключается в том, что величайший вклад этого царя в развитие человечества и история была, конечно, не его империей, а его библиотекой. Другими словами, Ашурбанипал был антикваром. Он был королем, который умел читать и писать, и ему нравилось узнавать невероятную историю Месопотамии. Он прекрасно осознавал, что история Месопотамии насчитывает 1000 лет, и он интересовался ею. У него не было грозных противников, поэтому он мог сосредоточить свое внимание на своей библиотеке. Конечно, это не та библиотека, о которой мы знаем. Это библиотека глиняных табличек. Но что он сделал, так это то, что он поручил, возможно, как первый археолог, он поручил группам рабочих отправиться в важные города, которые больше не используются, и они будут копать, они найдут древние библиотеки и раскопают их. А затем они приносили таблички обратно в библиотеку Ашшурбанипала и переводили их на неоассирийский язык. Другими словами, таблички будут написаны на шумерском или аккадском языке, но это языки, которые люди больше не могут читать. Итак, он отправил эти команды на поиски табличек, чтобы его специалисты перевели их на неоассирийские документы, чтобы, когда мы говорили ранее об эпосе о Гильгамеше, мы не говорили об эпосе о Гильгамеше, написанном на аккадском языке или написанном на древнем языке. Вавилонский. Эпос о Гильгамеше, который мы читали, это неоассирийский рассказ. Он был переведен учеными Ашшурбанипала на неоассирийский язык, и это тот текст, на основе которого мы работаем. Так что, по моему мнению, это почти ирония, вызывающая улыбку на наших лицах, когда мы читаем об этих крайне жестоких ассирийцах, и тем не менее именно правление Ашшурбанипала привело к созданию первой в мире великой библиотеки и дало нам документы, которых у нас, возможно, никогда бы не было, если бы он не оставил их нам. Как иронично, не правда ли, что эти народы, которые так много разрушили, убили так много людей, замучили так много людей, Как иронично, что Ашшурбанипал оставил миру сокровищницу, большую, чем все золото Ассирии, потому что он оставил свои мировые знания. Кто бы мог подумать, что это будет работа последнего великого ассирийского царя? Ну вот наша ситуация. Сегодня у нас почти не осталось времени. После 639 года записи заканчиваются, и поэтому мы действительно не можем воссоздать годы конца Ассирийской империи. В списке ассирийских царей перечислен ряд малоизвестных царей, хотя, вероятно, там были внутренние раздоры, если не гражданская война. Однако мы просто не можем воссоздать события последних 20 лет существования Ассирийской империи. К 614 году Кеоксар, персидский царь, царь Мидии, захватил ассирийскую столицу Ашур. В 612 году великий город Ниневия пал перед медянами, когда войска Набопаласара, царя Вавилона, слишком поздно прибыли на битву. Несколько сил бежали на запад, в Харан, который вы, возможно, помните из нашего обсуждения Северного Ура, и там они попытались с помощью Египта основать новую династию в Харане. К 609 году Ассирия исчезнет навсегда, что станет мерой той ненависти, которую она вызвала во всем древнем мире. Таким образом, всего за несколько лет 300-летняя империя будет уничтожена. Никогда больше города Ассирии не будут оккупированы ассирийцами, и Ассирия будет потеряна и навсегда потеряна, поскольку вавилоняне наконец отомстят, и вавилоняне наконец обретут свою собственную империю. Прошло много времени со времен Хаммурапи. Проходит всего около тысячелетия, и у вавилонян есть последняя империя, и именно с этого мы начнем в нашей следующей ленте, посвященной Нововавилонской империи, прославленной Навуходоносором. Я верю, что вы будете с нетерпением ждать этого вместе с нами. Мы почти подошли к концу курса. Итак, еще раз благодарю вас за внимание. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это сеанс 20 «Гибель Ассирии».